Наконец, парламентарная республика оказалась в своей борьбе против революции, вынужденной усилить вместе с мерами репрессии средства и централизацию правительственной власти. Все перевороты усовершенствовали эту машину вместо того, чтобы сломать ее, курсив наш. Партии, которые, сменяя друг друга, боролись за господство, рассматривали захват этого огромного государственного здания как главную добычу при своей победе. В этом замечательном рассуждении марксизм делает громадный шаг вперед по сравнению с коммунистическим манифестом. Там вопрос о государстве ставится еще крайне абстрактно, в самых общих понятиях и выражениях. Здесь вопрос ставится конкретно, и вывод делается чрезвычайно точный, определенный, практически осязательный. Все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а ее надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о государстве. И именно это основное не только совершенно забыто господствующими официальными социал-демократическими партиями, но и прямо извращено, как увидим ниже, виднейшим теоретиком Второго интернационала Каутским. В коммунистическом манифесте подведены общие итоги истории, заставляющие видеть в государстве орган классового господства и приводящие к необходимому заключению, что пролетариат не может свергнуть буржуазии, не завоевав сначала политической власти, не получив политического господства, не превратив государство в организованный, как господствующий класс, пролетариат, и что это пролетарское государство сейчас же после его победы начнет отмирать, ибо в обществе без классовых противоречий государство не нужно и невозможно. Здесь не ставится вопрос о том, какова же должна с точки зрения исторического развития быть эта смена буржуазного государства пролетарским. Именно такой вопрос Маркс ставит и решает в 1852 году. Верный своей философии диалектического материализма, Маркс берет в основу исторический опыт великих годов революции 1848-51 годов. Учение Маркса и здесь, как и всегда, есть освещенное глубоким философским миросозерцанием и богатым знанием истории подытожение опыта. Вопрос о государстве ставится конкретно. Как исторически возникло буржуазное государство, необходимая для господства буржуазии государственная машина? Каковы ее изменения? Какова ее эволюция в ходе буржуазных революций и перед лицом самостоятельных выступлений угнетенных классов? Каковы задачи пролетариата по отношению к этой государственной машине? Централизованная государственная власть, свойственная буржуазному обществу, возникла в эпоху падения абсолютизма. Два учреждения наиболее характерны для этой государственной машины. Чиновничество и постоянная армия. О том, как тысячи нитей связывают эти учреждения именно с буржуазией, говорится неоднократно в сочинениях Маркса и Энгельса. Опыт каждого рабочего поясняет эту связь с чрезвычайной наглядностью и внушительностью. Рабочий класс на своей шкуре учится познавать эту связь. Вот почему он так легко схватывает и так твердо усваивает науку о неизбежности этой связи, науку, которую мелкобуржуазные демократы либо невежественно и легкомысленно отрицают, либо еще легкомысленнее признают вообще, забывая делать соответствующие практические выводы. Чиновничество и постоянная армия – это паразит на теле буржуазного общества, паразит, порожденный внутренними противоречиями, которые это общество раздирают, но именно паразит, затыкающий жизненные поры. Господствующий ныне в официальной социал-демократии каускианский оппортунизм считает взгляд на государство как на паразитический организм, специальной и исключительной принадлежностью анархизма. Разумеется, это извращение марксизма чрезвычайно выгодно тем мещанам, которые довели социализм до неслыханного позора, оправдания и прикрашивания империалистской войны путем применения к ней понятия «защита Отечества». Но все же это безусловное извращение. Через все буржуазные революции, которых видала Европа многое множество со времени падения феодализма, идет развитие, усовершенствование, укрепление этого чиновничьего и военного аппарата. В частности, именно мелкая буржуазия привлекается на сторону крупной и подчиняется ей в значительной степени посредством этого аппарата, дающего верхним слоям крестьянства, мелких ремесленников, торговцев и прочих сравнительно удобные, спокойные и почетные местечки, ставящие обладателей их над народом. Возьмите то, что произошло в России за полгода после 27 февраля 1917 года.